Привет! Это Даша Полыгаева, и сегодня вы услышите необычный выпуск подкаста «Не перебивай».
Хочу расставить какие-то, может быть, границы, может быть, есть какие-то вопросы, которые ты не хотела бы слышать, и как у тебя, потому что не хочу тебя там задеть, или...
Меня уже очень сложно задеть, да? Я уже через много прошла. Да. Не-не-не, правда, я спокойно разговариваю, и у меня, честно говоря, нет... Я плакать точно не буду, и расстройств у меня не будет, я, в принципе, уже достаточно давно... проживаю всю эту ситуацию, поэтому сейчас я уже спокойно могу на нее говорить.
Так началось мое интервью с Сашей Лам. Саша — кондитер. В прошлом году она и ее муж Вилли открыли кондитерскую на Новокузнецкой улице в Москве. Я наблюдала за их с Вилли историей через Сашин Инстаграм, у нее достаточно популярная страница. И она часто публиковала фотографии с мужем. Вот, например, зеленоглазая девушка со светлыми растрепанными волосами обнимает парня с сережкой в ухе в лучах заката. Или под дождем. Или вот они, например, хохочут на черно-белом фото. Кстати, Вилли наполовину немец, наполовину русский, поэтому у него такое необычное имя. Когда я записывала интервью с Сашей, мне дико понравилось, как она говорит. И тогда я решила сделать этот выпуск необычным. Вы не услышите мой голос вплоть до финала, и свою историю Саша расскажет вам сама. А тех, кто дослушает до конца, ждет небольшой, но очень приятный сюрприз.
Да, у нас очень романтичная история знакомства, как в сказках. Я поехала зализывать раны после расставания и планировала провести отпуск без всех мужчин, без всякого мужского внимания. Хотела просто... Полетела в Грецию по горящей путевке. На второй день путешествия встретила Вилли. 16 июня мы туда прилетели, 17 июня познакомились с Вилли, и как бы вся моя история про отпуск без мужчин пошла ко дну. Мы очень классно познакомились, мы в день нашего знакомства сидели на ночном пляже, как в фильмах а-ля «Девчата», без всякой пошлости, без всяких каких-то таких историй, которые присущи курортным романам. Мы просто сидели, болтали, смотрели на звезды, вот, и потом через год на этом же пляже он сделал мне предложение. Так что прям все очень круто звучит. Мы, в принципе, когда с Вилли познакомились, у меня была стадия такого полного отрицания. Я не хотела брака, я не хотела детей, потому что у меня были до этого длительные отношения, 5-летние, в котором я хотела детей и хотела брака. И в итоге, когда мы разошлись, я поняла, что все настолько быстротечно. До того момента, как я встретила Вилли, мне казалось, что я больше никогда не смогу на 100% быть уверена в человеке, чтобы хотеть там связать с ним себя узами брака и хотеть от него рожать детей. Вот. Мне казалось, что это гиперответственная история. Я вообще в целом пропагандирую полнейшую осознанность в жизни и считаю, что дети должны приходить только к тем людям, которые на самом деле отдают себе отчет в том, что это такое. Я прекрасно там отдаю себе отчет в том, какая я знаю, что я такой человек, который ставит себя превыше всего, ну, то есть как бы, чтобы это там не звучало, да, очень самовлюблённо, это значит, что я свои интересы ставлю вперед всех других интересов, и это помогает мне жить, хранять свои границы и так далее. И мне казалось то, что мне будет очень тяжело, то есть моим детям будет очень тяжело с такой мамой, которая вот прежде всего я. Но потом я увидела, какой Вилли, я почувствовала настоящую прям уверенность. И очень хорошо помню, что мы с мамой поехали во Флоренцию в путешествие. И я увидела, причем это было, не было, знаешь, такого, что я вот увидела ребенка, и там вот меня пронзила мысль. Нет, мы просто с мамой гуляли, и в меня просто откуда-то вот пришла эта мысль, как будто из неба. Просто такая, типа, я хочу ребенка. Даже не я хочу ребенка, я хочу стать мамой. То есть я поняла в определенный момент, что я хочу испытать этот вид любви. Мне до такой степени захотелось разделить вот эту вот всю необъятную любовь, которую в меня вселил Вилли, которая все больше и больше становится в нашей семье с каждым днем, что я прям четко захотела, что надо это с кем-то делить. Вот. И вот тогда я приехала домой, это был апрель, и только к июню то есть мы с Вилли как бы разговаривали про то, что нет-нет, мы не занимались этим вопросом, и только к июню я смогла найти там и какие-то подходящие слова, и он смог найти подходящие слова, и вот мы решили, что да, вот теперь мы открыты к детям и будем делать детей. это какая-то волшебная, на самом деле, история для всех женщин. Все же все прекрасно понимают, как это происходит, но никто никогда не знает, когда это произойдет и как. Я была наслышана о том, что моя мама очень быстро забеременела. У меня сестра, моя старшая, родная, то есть у нее двое детей, и там оба ребенка к ней пришли с первой попытки. То есть я была уверена на 100%, что я по маминой линии, что у нас все получится очень быстро. Вот про Вилли я вообще молчу, потому что мужчины, как оказалось, совершенно не образованы в этом вопросе. Все смотрят эти фильмы, где женщина беременеет от одной случайной ночи, и все уверены, что все настолько просто и настолько быстро, что он там смеялся, что так все быстро, как я пойму. В общем... Так прошло 3 месяца, так прошло полгода. Я пришла к врачу, потому что у меня был такой момент, я пошла завтракать со своей подругой, и как раз была записана к врачу, была уверена, что у нас все получилось, каждый месяц ты уверена, что у вас все получилось, и прям вот четко в этот день я поняла, что ничего не получилось, я вернулась за стол к своей подруге и расплакалась. И вот, собственно, я поделилась, то, что вот так и так, я переживаю, не знаю, что делать. И она мне сказала, что у нее очень хороший врач, очень хорошей клиники. Она сказала, что она очень классный диагност, попробуй. Я пришла к ней, принесла там какие-то анализы, которые я сдавала. То есть по моим анализам вообще ничего не было. То есть все было хорошо, у меня все было замечательно. И вот она, значит, перекладывала эти бумажки. Я вот стараясь сохранять это дружелюбие, значит, спрашиваю, там, рассказываю про себя, про своего мужа, про то, как мы хотим иметь детей и так далее, и она вот повернулась ко мне и меня просто так обрубила. Честно сказала: Александра Владимировна, если у пары в течение года не получается зачать ребенка, то это называется нарушение работы репродуктивной системы. Тема в народе это называется бесплодие. И я вот просто в этот момент осталась сидеть на стуле, и у меня было такое очень странное ощущение, потому что, естественно, ты думаешь про это слово, когда у тебя не получается, когда все твои подружки беременеют очень быстро и выкладывают там, и пишут тебе новости, и когда это с тобой не происходит, естественно, ты об этом думаешь, но всячески стараешься это слово от себя отодвигать. И тут было первый раз, когда я с этим словом столкнулась прям вот лицом к лицу. Я очень старалась сдерживать слезы, потому что мне хотелось... сейчас я понимаю, что нужно было просто встать и уйти, потому что, не имеет права человек так говорить. То есть я понимаю прекрасно, что это там остатки советского какого-то, наверное, вот этого вот медицинского образования, когда людям можно вот так все сказать. Я считаю, что все-таки должен быть врач более тактичным в таких вопросах. Причем она, увидев мою реакцию, она тут же смягчилась. Она перешла с Александры Владимировны на Сашеньку моментально. Но все равно вот это вот впечатление, которое она произвела, оно уже не прошло, и меня отправили на УЗИ, я сидела на УЗИ, мяла вот эту, не знала, как написать мужу об этом, потому что это вообще как бы признаться мужу в том, что ты какая-то там... Меня постоянно поправляют, когда я говорю неполноценная, но ты именно так себя ощущаешь, когда у всех женщин есть возможность забеременеть, а у тебя нет. И на УЗИ мне сказали, что у меня энциклопедичная овуляция, что все абсолютно прекрасно, непонятно, что не так. И у меня садился телефон, я вышла из этого кабинета УЗИ, пошла опять к этому врачу, она мне написала там какой-то там список обследований, которые я еще должна дополнительно сделать. Нужно было сделать обследование мужа обязательно, потому что диагноз никогда не ставится без проверки мужа. Мужа, естественно, тоже проверили, и с мужем все в порядке. Вот. Потом у меня сел телефон и написала мужу, что у меня что-то нашли. Мне сказали, что я бесплодна. Сказал, что буду на лавочке. Сидела на лавке, плакала. Он пришел, гладил меня по голове, повез меня есть пасту, чтобы поднять мне настроение. И вот с тех пор у меня пошла история под названием «Я бесплодная». Когда я первый раз при нем расплакалась и объяснила ему, почему я расплакалась. А у него были глаза просто, вообще такие круглые. Он мне сказал: почему ты мне об этом не говорила? Потому что, когда мы только начинали весь этот процесс, мы очень смеялись над женщинами, которые встают в березку, над женщинами, которые отслеживают овуляцию, которые делают тесты на овуляцию. Мы над всем этим смеялись. Мы были такие молодые, влюбленные, глупенькие, что думали, что, значит, вот у нас так все легко получится, потому что мы любим друг друга. И когда я поняла, что у меня не получается, я же помнила вот это его отношение, что я не хочу, я хочу заниматься любовью, я не хочу делать ребенка. Ну, то есть вот так он мне говорил. И я поняла, что, ну, мне было очень сложно ему сказать, что я переживаю из-за этого. То есть мне было сложно ему сказать, что, может быть, мы начнем вставать в березку. И когда я ему все это рассказала, он просто, во-первых, он меня так обнял крепко-крепко просто и сказал, что, пожалуйста, если тебя что-то будет волновать, пожалуйста, не надо это скрывать. И вообще, что ты переживаешь? Мы просто еще не пробовали. Я вообще даже, типа, не направлял никуда ничего. Все будет хорошо. Ну, то есть это вот было, получается, год назад, когда я ему рассказала то, что меня это парит. И он сказал, давай я пройду всех врачей, которые ты скажешь, давай ты пройдешь любых врачей, к которым ты хочешь пойти. То есть он меня поддержал на все 100%. Может быть, наверное, поэтому именно на меня свалилась такая история, потому что я прекрасно понимаю, что есть женщины, у которых мужья себя ведут совсем иначе. И мне в этом плане очень повезло. У нас теперь проект. Мы шутим над этим. То есть у нас там еще до того, даже как мы решили заводить ребенка, мы придумали, естественно, всем имена, как это делают все влюбленные, наверное, парочки. И у нас теперь вот проект имя ребенка. Вот. И мы теперь так каждый раз смеемся, когда у меня. Мне еще очень повезло, на самом деле, в плане организма, потому что я мне кажется, лет с 18 чувствую свою овуляцию. Когда вот у меня в календарике появляется зеленая, значит, ленточка, что вот надо. Все, я Вилле говорю, что все, проект вперед. И просто без отговорок, без всего. Но мы смеемся над этим. То есть просто как бы у него потрясающее чувство юмора, и он, мне кажется, может пережить за счет своего чувства юмора и за счет своего какого-то необъятного оптимизма, любви к жизни, может пережить, мне кажется, любую проблему. Поэтому это просто превратилось в такую смешную игру с главным призом в виде ребенка. И мы теперь просто как бы к этому идем вместе. Мы были на дне рождения, вот в начале октября. И ему дали подержать ребенка на руках. И он прям там растрогался, положил ребенка в коляску и сказал, повернулся ко мне: дед, вот все, вот теперь я точно хочу. Вот, может быть, я просто не до конца хотел, может быть, поэтому у нас не получалось. Люди должны не бояться об этом говорить, потому что моя мама, моя сестра, все были против того, чтобы я писала об этом пост. Меня поддержал только мой муж, который сказал, что, Саш, если ты готова смириться с тем, что на тебя выльется после этого поста, и если ты уверена, что ты все равно этого хочешь, то пиши. Чем больше ты рассказываешь про свою проблему, тем более она для тебя становится не как бы... Она перестает быть твоим страхом. Ну, то есть вот когда мне было 15 лет, у меня в автокатастрофе умер молодой человек, погиб. И единственное, что меня вытащило из этой ситуации, это то, что я бесконечно об этом рассказывала всем подряд. И в том числе маме, которая каждый вечер сажала меня за стол, наливала мне чайник чая просто и говорила: говори. И я из себя это методично вытягивала. И то есть я запомнила, что если у тебя есть проблема, тебе нужно с ней делиться, иначе она у тебя очень сильно утрамбуется внутри, и это все превратится в боль, боль превратится в злость, и, в общем, ничем хорошим это не закончится. И тут я понимала прекрасно, что это такая история, что надо ею поделиться. Я прекрасно знала, какой у меня Инстаграм, я прекрасно знала, что у меня большое количество подписчиков. Я вот, собственно, в очередной раз, получив результаты анализа, написала все-таки этот пост. Тряслись у меня руки, когда я его выкладывала, потому что я реально понимала, что это вот все. То есть это один раз его выложу, и вот будет у меня штамп в итоге на лбу. Но вот ощущение, что я со штампом на лбу, у меня было дня три. Я реально понимала, что там все мое окружение читает мой Инстаграм, и каждый раз, когда я приходила на вот первую встречу после того, что я выложила пост, у людей было очень странное выражение лица. То есть они не знали, как реагировать. Пожалеть, не пожалеть. Я вроде просила меня не жалеть. Поддержать, как поддержать. Там, игнорировать тоже вроде странно, как-то неестественно. Но в итоге там мне и цветы прислали, и, в общем, так меня со всех сторон поддержали. Это было просто вот потоки поддержки, потоки любви, и, конечно, то количество историй, которое мне вылилось в письмах, в сообщениях, в директ. То есть я рыдала дня три просто от того, что я получала сообщение про то, как там у девушки 7 лет, лечившейся после бесплодия, она сделала ЭКО, и у нее был выкидыш после ЭКО. И то есть там такие были истории, что... Или там, когда врачи говорили, что нельзя сохранять ребенка, что нужно сделать аборт, а на самом деле, я говорю, у меня мурашки по коже, потому что это правда. Но это настолько деликатные темы, и, видимо, я просто... Вот я своим текстом позволила людям открыть эти дверцы вот этих вот текстов, которые они никогда бы из себя бы не вытащили, наверное, если бы я бы не позволила им это сделать. Но для меня это был терапевтический эффект. Я приняла эту проблему вот окончательно. И эффект держался, вот я говорю где-то, ну, то есть я в мае его выложила, все лето он держался. Все лето я четко ощущала, что да, это моя проблема. Ну, то есть как моя проблема? Это мой кейс, грубо говоря. Я там решу, не решу, посмотрим. Только вот сейчас, наверное, я начала опять возвращаться к вот этой своей любимой истории про то, что как же я хочу детей, когда вот смотришь на колясочки на улицах. Вот. И очень сложно реагировать в такой ситуации на беременность своих подруг. Очень сложно. И об этом тоже никто не говорит. О том, что ты вроде как бы хороший человек, а тебя эти истории огорчают. То есть, и это такое, это первая реакция мозга, и ты сразу себя считаешь монстром моментально. То есть, там, твоя подруга говорит тебе, что я беременна, и в первую очередь ты думаешь, как бы, почему? А потом ты резко себе... Саш, ты что, обалдела, что ли? Ну, конечно, да, воу, я поздравляю тебя. И потом ты думаешь, боже, какая же я ужасная, как же закопалась в этой своей проблеме. А ничего ужасного, по сути, в этом нет. Это обычная реакция человека. Вопрос в том, как ты себя ведешь, а не как, а что ты думаешь, не какие там мысли приходят в твою голову. Я стала себя принимать после поста. То есть я поняла, что я имею право на это. Человек, который 2 года хочет детей, у него не получается, имеет право посмотреть на там девушку, которая залетела случайно, как мы это все говорим, да, и подумать, ну как вот так? Ну что за справедливость? Понятное дело, что потом ты перейдешь в стадию опять разумного человека и поймешь то, что как бы все бывает, это жизнь, но, по крайней мере, от этой реакции ты уже не подумаешь, что, ты монстр, ты подумаешь, там, понаблюдаешь за ней, скажешь, ну да, я понимаю, где ноги растут у этой мысли. И вообще, я вот прочитала книжку «Синдром белки в колесе», и там очень смешно описывается история, я прям посмеялась и подумала, это вот прям про меня. То есть там в книжке описывается, как работают все наши основные системы организма, когда мы нервничаем. Такой портрет женщины, женщина в мегаполисе, которая бесконечно там устает, которая встает рано, ложится поздно, плохо ест, ест на бегу, курит, пьет кофе, пьет алкоголь и так далее. Вот. В общем, есть нервная система, находится в 2 состояниях. Да? Есть бей-беги, это наш там давнишний вот эта вот история про то, что надо защищаться, и отдыхай, восстанавливайся. И, в общем, что женщины вот в современном мире, они живут бесконечно в состоянии бей-беги. То есть она там пишет про репродуктивную систему, и она говорит, вот представьте, то есть ваш организм должен произвести на свет нового человека, новый род, которого нужно будет кормить и так далее. Представьте, если ваш организм думает, что завтра война или завтра голод, зачем ему давать вам ребенка? Я просто села, и вот просто вот все стало понятно в моей жизни. Ну, то есть я до такой степени себе это объяснила, я понимаю, что пока я не замедлюсь, пока я не объясню своему организму через йогу, через дыхание, через малое количество работы, через здоровый сон, через правильное питание, что все нормально, завтра не война, завтра не голод, вот тогда, возможно, и гормоны мои наконец-таки поймут, что сейчас самое время для ребенка.
Возможно, вы весь выпуск ждали еще одного крутого поворота в Сашином рассказе. Но он пока не произошел. Сашин диагноз, бесплодие неуточненное, подтвердился. Это значит, что причину, по которой Саша не может забеременеть, врачи пока назвать не могут. А значит, и устранить ее тоже.
Я как-то уже прям очень сильно философски отношусь к этому вопросу. То есть если бы мне сказали, что это уточненное бесплодие, то тогда бы, наверное, я бы уже пошла бы к врачу, уже бы устранила бы причину, или бы там еще что-то, да. Либо уже решалась бы на эко, потому что я понимаю, что я хочу детей. Но так как я прекрасно вижу отношения в нашей семье, я понимаю прекрасно, каким прекрасным отцом будет мой муж, я знаю, как сильно я хочу детей, я понимаю, что я все еще готова ждать.
Не перебивай.
Это была история Саши Лам. И если она вам понравилась, пожалуйста, поставьте нам оценку, напишите комментарий или даже поделитесь этим выпуском в своих социальных сетях. Это очень поможет нам с продвижением. Еще хочу сказать огромное спасибо нашим новым патронам. Это Саша и Егор. Ребята, вы очень крутые. Спасибо огромное, что вы решили поддержать нас на Патреоне. Я напоминаю, что поддержать нас может каждый. Ссылка на Патреон, как обычно, есть в описании. мы уже накопили на хостинг.
Меня зовут Никита, и я слушаю подкаст «Не перебивай» в холодильнике.
А это тот самый сюрприз, который я пообещала вам в самом начале. Только что вы услышали спойлер нашего предновогоднего выпуска.
В какой-то момент я понял, что начиная просто дуреть от недостатка информации на протяжении 6-8 часов каждый день.
Оказалось, что невероятные истории происходят не только с нашими героями, но и с нашими слушателями, потому что эту запись Никита прислал нам в наш телеграм-бот. Как он оказался в холодильнике и почему именно там слушает подкаст «Не перебивай», в этом выпуске вы, к сожалению, не узнаете, но вы узнаете об этом в предновогоднем выпуске. А пока вы можете записать нам свою историю. Как вы слушаете «Не перебивай», при каких обстоятельствах, возможно, таких же невероятных, как у Никиты, а возможно, при совершенно обычных. Ну и расскажите нам о себе, чем вы занимаетесь, где вы живете. Нам очень нравится слышать ваши голоса, и вы услышите их в предновогоднем выпуске подкаста «Не перебивай». Спасибо, что дослушали до конца. Меня зовут Даша Полыгаева. Всем пока.